Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжим, давайте, наши с вами размышления о христианской морали. Хотя, собственно, до христианства нам еще далеко. И в наших рассуждениях, да и по жизни. Пока мы с вами только на пороге Ветхого Завета, дай Бог, не только мысленно, но и реально живем в стихии ветхозаветного закона Моисеева. Как-то лет 10 назад мы уже говорили с вами и о декалоге, да и вообще о заповедях. Давайте-ка вспомним, воспользовавшись видеоархивом.
Ну, вы, наверное, знаете, что принцип установлений, предписаний, обязательных к исполнению, это в широком смысле принцип Ветхого Завета. Потому что в Новом Завете заповедей как таковых нет. Это иногда вылетает из головы, и у христиан тоже, поскольку сплошь и рядом мы слышим, что христианская жизнь заключается в соблюдении заповедей. Так что придется на эту тему несколько слов сказать. Нам должно быть всем уже хорошо известно, что эта дохристианская жизнь заключается в исполнении всех и всяческих заповедей. Христианская же жизнь, безусловно, заповедей не отменяет, но, собственно, христианство – это есть нечто большее, чем уровень закона и заповедей. Поэтому никаких заповедей, в строгом смысле слова, в Новом Завете, я подчеркиваю, нету. Так называемая заповедь блаженства, именно так называемая, потому что в самом тексте Нагорной проповеди они не названы заповедями. Там, правда, посреди Нагорной проповеди, через некоторое время после заповедей блаженства, располагаются Господние слова, которые выглядят так. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто исполнит заповеди сии и научит так людей, тот величайшим наречется в Царстве Небесном». Так вот, малейшие заповеди – это не блаженство. Они по своему содержанию никак не могут быть названы чем-то малейшим, то есть чем-то элементарным, чем-то базовым. Блаженство – это как раз такой своеобразный систематизированный идеал христианской жизни. А идеал, как нам хорошо известно, не может быть исполняем. Мы пока оставим вопрос о достижимости этого идеала. Но это не то, что может быть исполняемо и проверяемо. Поэтому нельзя посмотреть на себя, взглянуть внутрь и вычислить, нищ я духом или все еще недостаточно, чист сердцем или так себе. А самое главное, в какой степени я уже чист, то есть насколько я в этом преуспел. Проверить это невозможно. И это лишний раз говорит о том, что это нечто превышающее заповедь. Есть только одна заповедь, вернее, одно установление Спасителя, которое называется заповедью. Заповедь новая. Заповедь новую даю вам. Возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за друзей своих. Как вы легко можете увидеть, и это весьма не похоже на заповедь в традиционном, классическом смысле слова. Так что же такое заповедь? Заповедью называется то, что представляет собой установление Божие. Именно установление, то есть правило, можно сказать, предписание, обязанное к исполнению. Заповедь – это нечто строгое в этом смысле и вполне однозначное. Заповедь – это то, что надо соблюдать всегда. Строго говоря, именно потому, что ее надо соблюдать, возможно, такое восприятие заповеди, как то, что может быть нарушено. Скажем, есть такая форма «не поминай имени Господа Бога твоего напрасно». Вот на фоне того, что это правило регулярно соблюдается, возможно, случаи, следовательно, когда это не соблюдается. Такие предписания однозначны. Там, где не обойдешься, не спрячешься, нарушил. Нарушить можно только то, что надо исполнять. Соответственно, то, что надо непременно исполнять, никогда не может выглядеть в своем таком очевидном виде, как некий идеал, к которому надо стремиться. Вот почему нелепо выглядит такая самохарактеристика, когда в ответ на вопрос «в чем состоит твоя высокая нравственность?» слышишь «я никого не убил, не ворую, не прелюбодействую». Замечательно, конечно, что ты всего этого не делал. Только что тут особенного? Только то, что полно людей, которые этого не соблюдают? Ну и что, речь-то ведь идет о некой элементарной норме. К слову сказать, элементарная – это не значит легко исполняемая. Элементарная означает, что за пределами этих норм начинается полная ненорматива, то есть полный беспорядок. Мы хорошо знаем, что само по себе нравственное усилие не бывает простым, даже если оно касается таких, кажется, банальных вещей, как воровство. Ну, те из вас, кто хорошо помнит свое детство, знают, что дети, поскольку они бывают мало отягощены такими железобетонными установлениями, что вот чужое брать нельзя ни в коем случае, у них по мелочи что-то свистнуть – это как бы оно и ничего, главное – не попасться, как известно. Вот такой инфантильный тип сознания, он в равной степени у людей присутствует и в детстве нередко проявляется. Я не знаю, может быть, есть такие ангелочки без крыльев, которые вообще никогда ни на что в жизни не позарились. Я имею в виду, не обязательно стянули что-то. Такие, наверное, есть дети, но, как правило, ребенку очень трудно справиться с такой вот завистливостью, с таким очевидным желанием ухватить, если только не ударят по рукам за это. То есть, в принципе, усилие даже такого элементарного уровня, оно совсем не элементарно по своему напряжению. Потому что если себя все время бить по рукам и все время напоминать себе, что это все-таки нельзя, потому что нельзя, это непросто. Непросто даже для христиан. Вот категорическое нельзя и категорическое надо. Например, те из вас, кто сталкивался с таким, казалось бы, самим собой разумеющимся правилом отдавать десятину в храм. Для иудеев Ветхого Завета это было почти то же самое, что «не укради». И вот тут начинается зуд. А нельзя ли десятиной считать то, что я какое-то свое старое пальто отдал соседу? Все ж таки имущество пожертвовал. Нет, десятина, оказывается, это все-таки то, что с дохода. А старое пальто – это не доход. А что считать доходом? Вот когда у тебя, к примеру, этот самый доход ниже прожиточного минимума, неужели с него тоже надо десятина? Конечно, десятина, которая с такого дохода, она мизерная. Но правило есть правило. Надо отдать. Но как же так? И так далее. Но это зуд не только людей бедных. У богатых свои причуды и свои проблемы, как известно. Но вот когда начинается трезвый анализ, что если человек прилично зарабатывающий, я говорю даже не о богатых людях, богатые – те, у кого очевидно много. Я говорю о тех, кто просто прилично зарабатывает, про которых нельзя даже сказать, что они чего-то имеют, а именно зарабатывают. Так вот, особенно в наших условиях, такой человек трезво посчитает, что он таки отдал свою десятину, то вообще-то его десятина перекроет десятины человек 20, потому что у него десятина другого порядка. Понятно, если десятину считать, например, с дохода $400, для нас сегодня это очень приличная зарплата, а против нее поставить, скажем, десятину с какой-нибудь пенсии или пособия по безработице, или с зарплатой ассистента какого-нибудь, то получится, что это раз в 10 или 20 больше. Хотя по мировым меркам это, в общем, так себе, ничего особенного. Ну и вот человек задает себе вопрос – может, мне не десятину отдавать на храм, а, скажем, процента 3? Ну, если в среднестатистических условиях средний православный христианин может дать столько-то, то чего спрашивается требовать больше с того, кому эти деньги тоже непросто достаются? Вернее сказать, именно таким людям они и достаются непросто, в отличие от тех, у кого маленькие зарплаты. Может быть, за счет того, что он много работает, ему больше и дают? То есть не с числа всяким таким экивоком. И все же есть банальное правило. Вот ты получил доход, отдай 10%. Проблема решена. Как наше налоговое ведомство говорит, заплати налоги и спи спокойно. Так и здесь. Отдай Богу десятую часть от того, что Он же тебе дает в конечном итоге. Отдай только десятую часть. Но как бы не так. А если все-таки прикинуть, что десятая часть – это столько-то, даже если это пенсия какой-нибудь бабушке – бабушка тоже умеет считать и понимает, что на эту десятину она могла бы лучше себе тапочки прикупить. Или кастрюльку, у нее как раз она прохудилась. Всегда найдется куда потратить. Даже мизерная сумма имеет некий стоимостный эквивалент. Всегда есть. Но у человека более состоятельного сразу другие предметы появляются, на что потратить. В театре давно не был, еще чего-то. И вот как раз, если эту десятину добавить, то можно отдохнуть не в осточертевшем Адлере, а где-нибудь в более цивильном и уединенном месте. Так что не так элементарны усилия, которые надо затратить на то, чтобы исполнить элементарную норму. Поэтому даже если человек устойчиво соблюдает ряд элементарных норм, и за рамки приличия ни за что не может себе позволить приступить, это стоит дорого на самом деле. Возьмем поколение, ориентировочно, скажем, нынешних 60-70-летних людей, у которых было очень крепкое ощущение долга, конечно, в значительной степени навязанное тоталитарной жесткой системой, что вот чего-то просто нельзя, потому что если ты эту грань переступишь, ты уже будешь сволочь последняя. И, кстати, такие люди электричество не воруют, а вкручивают 25-ваттные лампочки, отказываются от обогревателей, мерзнут в шубах под двумя одеялами, но вовремя несут последнюю копейку с пенсии за коммунальные услуги. Заповедь «не укради» дорого им обходится, но они исполняют эту заповедь. А оправдать воровство на самом деле очень легко. А чё они? Много хотят. Себестоимость киловатта столько, а они берут столько. Но это уже их проблемы. Это уже их на том свете, так сказать, будут жарить на сковородке.
«Закон есть закон», — говорили древние римляне. «Чего нельзя, того нельзя. А что нужно, того не обойти». Вот основная характеристика любой заповеди. И вот такими заповедями, большими и малыми, полон весь Ветхий Завет. О некоторых таких заповедях мы с вами, если даст Бог, еще поговорим на предстоящих встречах. Древнеримская заповедь «Моменто море» — «Помни о смерти. Поистине бессмертно. Простите за каламбур». Очень много самых разных умных мыслей может она вызвать в сознании каждого из нас. Отца Якова Кротова давайте еще послушаем с вами.
Жизнь по Евангелию. Вечная жизнь. Какое главное оправдание греха? «Помни о смерти». «Почему ты пошел работать в органы?» «Было голодно, голодомор, все мерли, а там давали пайку, я и пошел». «А почему ты в концлагерь Освенцим пошел к газовым плечам?» «Давали пайку, а я боялся помереть с голоду». «А почему ты в партию вступил?» «Партийным колбасу давали, а я боялся помереть с голоду». Память о смерти, она одна и та же у грешника и у нормального человека, я не скажу у святого. Но ведь и язычники, римляне, создали поговорку «моменто в море». Как переводил Вицин, «моментально в море». «Помни о смерти». Это принцип великих стоиков, это вершина нравственности до Христа. И современник Христа, миллиардер, по современным понятиям, миллионер по тогдашним, Сенека, воспитатель и... Сподвижник императора Нерона говорил себе «помни о смерти» и, в конце концов, по приказу своего ученика покончил с собой. Почему? Потому что если бы он не покончил с собой, его бы Нерон отдал на суд сенаторов, тот был бы казнен, и тогда вся собственность Сенеки отошла бы императору. Если он покончил с собой, то он не считался преступником, и собственность оставалась у жены и у детей. Тем самым он защищал их. Так вот, для христианина такое самоубийство, конечно, неприемлемо, потому что я верю, что Господь, а не я, кормит мою жену и моих детей. И я знаю, что если я, допустим, погибну, я ее доверю Богу. Доверю Богу, и Он их сохранит. Поэтому то, что для другого, для неверующего человека – Это оправдание греха и зла для верующего человека – это обличение. Я не могу предавать из-за страха о судьбе ближних. Не должен. Это, конечно, ситуации редкие и, в общем-то, невероятные. Начинается с более простых вещей, когда мы ищем работу, меняем работу, когда мы ищем друзей, потому что дружба дружбой. А мы подсчитываем все-таки невольно, посмотрим, какой там у друга толщины портмоне. Есть такой грех? Есть. Помни о смерти. Помни о том, что и ты, и твои друзья. Да, сейчас у вас начало пути жизненного, карьеры или пик, и ты дружишь с теми, с кем ты делаешь дела. Помни о смерти. Они умрут. Ты тогда будешь о них за упокой молиться? Ты будешь вспоминать с радостью, как вы дружили? Или ты будешь искать себе новых друзей, как ищут новые ботинки, когда сносились старые? Помни о смерти. Помни, когда тебя одолевает желание оставить жену, потому что, смотрите, на горизонте совсем как жена, только вот на 20 лет моложе. А ты помнишь, что смерть коснется этой жены? А ты помнишь, что смерть – это что такое? Это разлука с любимым человеком. Когда ты бросаешь жену, это ты умираешь для нее. Так где тут смерть? И с новой женой ты не воскреснешь. Это будет только имитация. Это как в мавзолей пойти и думать, что там живой человек. Помни о смерти, поэтому не предавай. Помни о смерти, поэтому в самую тяжелую минуту и в самую тяжелую годину делай выбор не между жизнью и смертью, а между верностью любви и предательством любви. Это не подведет и не обманет любовь к человеку и любовь к Богу.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот, оказывается, как смысл жизни может расширяться, если хотите, при наполнении человеческого сознания вот этими христианскими нормами жизни. Я боюсь сказать идеалами, потому что как только скажешь идеал, то все: «О, это идеал!» Тогда нечего и думать. Не идеал, а нормы жизни. Нормы. Нормы как раз относиться с любовью к человеку, а ненавидеть. Это что такое? Это дерзать себя. А если есть возможность, и того, кого ненавижу. И что это такое? Смысл жизни, если хотите, это красота. Как приятно смотреть на что-то чистое. Чистое. Даже зайдете в какое-то помещение, где чисто все, убрано. Просто приятно. Просто наслаждение. Не правда ли? И зайдите в грязные, засоренные, замусоренные. Ой, скажешь, что-то не по себе. И верно. И верно. Посмотрите, как в нашей душе присутствует вот это влечение к красоте. Красота – это есть не что иное, как совокупность всех нормальностей, я бы сказал так, всех нормальностей, которые возможны, когда мы говорим о человеке или о чем-либо другом. Так вот, красота – это и есть совокупность всех норм, осуществленных в ком? Прежде всего, в человеке, конечно. Прежде всего. И когда мы видим вдруг эту осуществленную красоту в человеке, тогда мы восторгаемся и говорим: так это же святость, это красота, это преподобие. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни, он действительно должен быть весь направлен сюда. Сюда. Куда? Красоте человека. Красоте. Мы возмущаемся, когда видим какую-то моральность. Когда видим страшные, это жуткие вещи, которые показывают там по телевизору или где-то еще, мы возмущаемся. Причем возмущаемся не просто от сознания, а душа не принимает. Душа содрогается от каких-то жестокостей, от какого-то разврата, от каких-то насилий, от крови. Это же все противоестественно человеку. Мы же ощущаем это. И тем самым мы указываем, где же оно, где она, эта истина, истина жизни, где это верное направление, где этот смысл человеческой жизни. Вот где он находится, говорит христианство, в этой красоте человеческой души, человеческого духа. Все понятно? Все понятно. Правда? Больше говорить нечего. Да? А как приобретается эта красота? Как красиво можно сказать о красоте, правда? А как она приобретается? А как? Да. Мы иногда много говорим очень хороших, красивых слов. Очень много. И часто привыкаем к этому. А некоторые, которые обладают еще даром красноречия, так распишут, что, знаете, и слюньки потекут даже. Да. Весь-то вопрос, ну, не весь, а вторая, если хотите, составная часть этого вопроса, смысла жизни, состоит в том, смысл понятен. Да, это красота человечности, красота человеческой души. Ибо сам Бог является первичной красотой. Но вторая эта часть, а как же ее приобрести? Когда мы хотим приобрести какую-то квалификацию, какой угодно, в сфере жизни и деятельности, мы обращаемся к кому? Ну, к специалистам, естественно. Естественно. Но надо обратиться. Ну, а как же еще иначе? Даже научиться играть на каком-нибудь инструменте. И то мы приглашаем учителя. Ну, иначе нельзя, иначе возьмешь, знаете, на скрипке играть, да смычок не с той стороны, правда? Да пилюкать не туда. Что будет? Всюду нужен учитель. Если мы хотим знать, как достичь этого, как мне стать этим прекрасным, как мне свою душу сделать прекрасным, прекрасной, ибо где красота, там радость, там благо, там любовь, все там, все там. Мы должны обратиться к опыту тех, кто прошел этот путь от безобразия к красоте и оставил его, записал, указал. Что указал? Где верное направление, а где, оказывается, может быть, лживое. Слышите, лживое можно. Вместо реального пути жизни – можно заняться мечтательностью этой жизни. Мечтательностью. Одна из самых страшных опасностей – это мечтательность в духовной жизни. Когда человек, ничего еще не имея, молиться даже как следует, уже мечтает о высоких состояниях. Даже здесь мечтательность – это самое страшное дело. Этот путь отцов, так и можно назвать, он говорит о чем? О том, какие верные признаки этого пути. Что необходимо делать. Не думайте это просто так сказать. Исполнять заповеди. Как говорят, что такое духовная жизнь? Ну, исполняй заповеди. Нарушил, кайся. А что еще говорить? Знаете, вот действительно примитив. Полное непонимание. То есть стоит только почитать, и мы увидим, какая открывается сфера, которую отцы назвали наукой из наук, искусством из искусств. Назвали что? Духовную жизнь.
Еще несколько слов из нашего церковно-исторического цикла. Простой народ Римской империи, как мы уже говорили с вами, относился к христианам в разные эпохи по-разному. Поначалу даже государственной машине приходилось сдерживать простолюдинов от антихристианских гонений. Например, была такая североафриканская латинская поговорка: «Давно нет дождя, значит, надо бить христиан». Потому что это явно по их проискам нет дождя. Или итальянская поговорка: «Разлился Тибр, христиан ко львам». потому что это боги наказали город за то, что в нем терпят безбожников. И такое вот отношение к христианам было достаточно долгое. Почему? Для народных масс в целом христиане были совсем непонятным явлением. Стиль жизни резко отличался. Христиане были как бы явлением инородным. И достаточно рано о христианах стали ходить совершенно жуткие слухи. Почему? Понятно. Их собрания были закрытыми, а, как известно, дефицит информации рождает сплетни. Христиан обвиняли, например, в том, что они едят языческих детей, пьют их кровь, приносят кровавые жертвы. Воскликнуть «ай-яй-яй» не стоит. Это обычная человеческая порочность, которая не чужда и наших с вами современники. Сегодня находятся так называемые «православные» в кавычках священники, преимущественно в России, которые серьезным тоном заявляют, что иудеи на своих тайных сионистских шабашах приносят в жертву сатане православных младенцев. Про баптистов это я уже лично помню. Будучи отроком, злая байка была популярна среди прихожан Святодуховского собора, где там у них при входе в баптистское молитвенное здание по улице Рабочей зарыт крест, специально, дабы всякий входящий попирал его ногами. И в исламе можно такое встретить, и в язычестве. Но христианам это вдвойне непростительно. И с точки зрения морали, да и в свете исторического опыта, их самих в чем только не обвиняли. И в принесении кровавых жертв, и в поклонении ослиной голове, и что в церкви кровосмесительные браки сплошь. Видимо, кто-то так в буквальном смысле истолковал то, что христиане зовут всех братьями и сестрами. Еще поклоняются тому, чего не видно, может, и ослиной голове. И это писали многие, в частности, у Лукиана, древнегреческого писателя, жившего во II веке, такое упоминание. Василий Васильевич Болотов, величайший церковный историк, размышляя об этом, говорил, что сие есть весьма серьезным предупреждением для всех христиан. Никогда не допускать напрасленное на инакомыслящих или иноверных, потому что как аукнется, так и откликнется. Сегодня московские шельмуют киевских, а завтра российских верующих обвинят в поклонении ослиному черепу или распятии детей. До следующей недели. Всего доброго.